Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Итак, Георгий Чичерин и состояние дипломатии. Итак, Турция. Турция, итак, ближайший южный сосед.
Итак, ближайший
в развале.
Она в развале. Это известный больной человек Европы, да, еще по известной формулировке Бисмарка. Вот. И англичане с кем вести... Вернее, англичане, ну, как бы... Все, которые страны Антанты, да, но главную роль, конечно, играли англичане. С кем вести переговоры? Они не воспринимают Кемаля Ататюрка, да, что очень на руку вообще-то советской дипломатии, потому что она тоже не признана, да, власть не признана, да, Кемаль не признан. Они ведут переговоры с султаном, который, по сути, уже ничего не контролирует. И поэтому очень легко... с него получить, с ним договориться о том, что у него отнимается Сирия, вот эти подмандатные территории аравийские, да? И дальше как бы открывается путь, в чем интерес Англии? Зайти в Кавказское вот это подбрюшье, да?
Угу.
Кавказское подбрюшье, потому что там нестабильность, там вот эти три республики, которые между собой постоянно это, или выясняют отношения, или просто воюют и довольно сильно друг друга режут, да? Грузия, Армения и Азербайджан. Это ход к бакинской нефти, которая позарез нужна советской власти, да? И наверху такой же нестабильный Северный Кавказ, и здесь же еще, так сказать, все белое движение, да? Вот как бы такая конфигурация поведения англичан. В чем я вижу роль Чичерина? Роль Чичерина. Он очень правильно находит двух партнеров для вот этой своей дипломатической игры. Первый партнер – это Армения, да? И второй партнер – это Турция. Они друг друга ненавидят, да? Там огромнейшие проблемы по поводу... вот
тяжелая
этих,
игра.
Тяжелая игра. Тяжелая игра.
И она не до конца удалась, я думаю.
Она не до конца удалась. Но, тем не менее, вы понимаете, в результате этой игры, о которой можно говорить сколько угодно, у него были довольно неплохие отношения с этим дашнакским министром иностранных дел Аганджаняном. Есть десятки писем, когда они переписываются по этому поводу. Но, вы понимаете, здесь еще надо понимать такую вещь, почему эта игра не удалась Чичерину. Потому что, во-первых, он вступил в партию только в 18-м году к большевикам. Да? Это первое. Во-вторых, он никогда не был, конечно, он не был членом Политбюро, не дай бог.
То есть
да?
Он не был на самом он главном уровне принятия решения.
И он даже не был членом ЦК. Членом ЦК. Что, с одной стороны, вы понимаете, его ограничивало в тех обсуждениях, когда принимались некие политические решения, да? А с другой стороны, это ему развязывало руки, потому что он позволял себе определенную свободу. Потому что вот эта вот линия, когда Сталин уже начинает напоминать Ленину, то, собственно, надо встать на какую-то точку зрения. Мы кого поддерживаем, да? Азербайджан, важна нефть, да? Или Армению, да? А Ленин там колеблется, и в конце концов Сталин пережимает, и Ленин становится на сторону Сталина и Орджоникидзе, потому что, ну, жить-то надо получить нефть, установить там потом власть советов.
Да, Армения сплошная лирика, больше ничего.
Да, а Армения, ну, надо сказать, что армяне очень хорошо относятся к Чичерину, потому что до последнего он все-таки отстаивал их интересы. И даже на вот этих знаменитых московских переговорах, да? Которые состоялись, он по-прежнему разговаривал, это очень длинные, там есть бумаги, вот там на французском языке эти самые переговоры велись, когда турки сюда приехали, да, а он по-прежнему отстаивал вот эту вот самую линию, и подписан был договор, так сказать, по более отвечающий интересам Турции, только тогда, когда туда вмешался непосредственно Сталин. Эти бумаги есть. Он занимались там этой делимитацией этих самых границ, и там он до последнего говорил, ну не 6 вилаетов, ну пусть 4, ну пусть хоть 2. То есть он торговался довольно сильно. Но эта игра еще интересна, понимаете, с тем, что она же одновременно ведется как бы на Востоке, да, и параллельно тоже разыгрывается карта на Западе.
То есть Британия.
То есть Британия.
Прежде
да?
всего.
Прежде всего Британия. Британия, потому что здесь 21-й год, ничего нет, в стране происходит... невероятные вещи, потому что после вот этой гражданской войны, после этой продразвертки, все вообще у всех забрали. Рабочие поняли, что такое это диктатура пролетариата, что она чисто мимо кассы, да, их, и мимо рук. Вот, начинаются забастовки, Кронштадт на съезде, на... Это же все идет, тут 10-й съезд идет. Вы понимаете, это все вот с время как бы быстро сгустилось в одном, в какую-то неделю. Ведь договор, который подписывает Красин в Лондоне и который подписывается в Москве, он одним числом, это 16 марта.
16 марта.
Вы понимаете? И турки очень сильно волновались. Во-первых, они не понимали, что происходит в Москве. Они же, ну, там же все эти расшифровки потом, вы сами понимаете, они получены. Они все интересуются, они пишут в Париж, что там происходит в Москве. Информацию-то никто же не дает, да? Все понимают, что какие-то сложности, а что там в Кронштадте, а что на съезде, какая дискуссия на съезде. Понимаете, англичане тоже этим интересуются. Но это и есть дипломатическая особенность, да? Когда не все всем, так сказать, рассказывается, проводится именно своя линия. Но вот Красин, которого туда, значит, послали, он же тоже был, понимаете, это надо тоже было придумать, потому что разговаривать напрямую с правительством советским не хотели и не могли. И там придумали такую очень причудливую вообще конфигурацию, когда Красин, будучи в это время и наркомом пути сообщений, и наркомом внешней торговли, поехал как представитель, если я не ошибаюсь, от каких-то кооперативных учреждений, и договор был, подписывался чуть ли не от Центра Союза. Но это опять прорыв. Вы понимаете, вот оценки же мы делаем.
То есть применяют здесь любые, в отсутствии там, официальных отношений, применяют любые, чтобы добиться некоего позитива.
Чтобы добиться некоего позитива. Понимаете, и тогда началась торговля, как бы правительство не может, но частные фирмы капитал может. Да, продавать в это время нужна была техника, пошли какое-то оборудование, да, то есть вот здесь вот умение выстраивать какую-то линию поведения, да, и добиваться своего, пусть не везде. Я хочу сказать, что вообще англичане за турецкую игру Чичерина, да, за то, что он как бы вывел Турцию из-под этого. Потом турки все равно придут в Лозанне, а они договорятся с англичанами, они, так сказать, Кемаля признают, все это будет, и больше того еще там ухудшится ситуация по поводу проливов, да, и вообще Чичерина не пустят на Лозаннскую конференцию, да. Но умение вот в этой ситуации как бы брать и решать какие-то сиюминутные проблемы, вообще оставить, тем не менее, при всем поведении Ататюрка, да, оставить его в качестве союзника, да, союзника России, уже СССР,
союзника. То есть это удача все-таки?
Я считаю, что все-таки это была историческая удача. Историческая удача, потому что южные границы, они были все обезопасены. Потому что англичане ведь довольно ловко действовали через Персию. Там есть такая интересная записка Ленина, по-моему, Кристинскому, когда он говорит, вот мы, ну, если англичане будут продолжать поставлять оружие, значит, в Закавказье, да, то мы, как же он там пишет, мы нечаянно устроим там Хорасанскую республику. Нечаянно, да, ну, вот этот Шаган, это моя Шаганы, да, ну, вы помните, да. Там вот с этим самым, они действительно ее на несколько, там, на очень короткое время создали. Но, тем не менее, так сказать, поставки прекратились. В это время уже Орджоникидзе мог решить свои, так сказать, дела, ну, в пользу советской власти. Но, тем не менее, как-то ситуация стабилизировалась, потому что, пообещав Англии, Армении все-таки очень многие, ну, большую помощь, реально, англичане ее не оказали. Ну, а как доберешься-то? Все пути были перерезаны.
Здесь да, перерезаны.
Это тоже надо принимать во внимание. Поэтому я считаю, что вот из наркомов, да, он вел себя на равных. Вы понимаете, он никак не чувствовал себя, что вот он представитель, он чего-то не знает. И потом вот вы возьмите эту ситуацию на Генуэзской конференции, да? Все-таки все увидели не людей с бушлатами и с этими, с наганами, да? Они увидели человека, который был в смокинге, который умеет носить смокинг, который прекрасно говорит на нескольких...
И даже фрак.
Фрак, я прошу прощения, там о фраках. Ну, это, извините. Прекрасно умеет говорить на разных языках. И вы понимаете, там же тоже вот интересно то, что когда читаешь вот все эти документы, ты понимаешь, какая идет война характеров. Вы знаете, вот даже не интересов, да? Потому что мы все же понимали, что там весна 22-го года, да? Ну, какие долги может Россия отдавать в это время? Реально, да? Реально, когда с 21-го года там безумный голод, когда денег в семье, в государстве, в стране нет, когда безумная, так сказать, инфляция. Все понимали, шел вопрос о признании, да? Но важно было вот каким тоном это сформулировать, да? А поскольку тон был все-таки с той стороны довольно, так сказать, резкий, то и ответ получился довольно-таки резкий. Но вы знаете, я считаю, что все-таки вот, достойный это был ответ. Во-первых, Чечерин очень хорошо подготовился к этому делу. Он был такой довольно, знаете, занудистый человек. Потому что он тряс вот эти бумаги, он вообще отлично переписывался. Он понимал, что вот в партийной иерархии он не занимает большое место. Поэтому он очень много писал всяких документов. Писал Ленину, писал всем вот эти документы. Отсюда вот и видна его, так сказать, психология, да? И поэтому, когда возникла эта проблема подготовки Генуэзской конференции, он требовал со всех вот этих ведомств, чтобы они там все это посчитали, все это сложили, чтобы у него были все бумаги.
То есть
были
глубоко
на...
вот такая эшелонированная подготовка.
Да. Ну, так как это и вообще-то и должно быть, когда ты выходишь на такой уровень, то ты должен быть вообще к этому делу, так сказать, подготовлен, да? Ну, а некоторые вопросы он действительно не мог решать, потому что вот эта проблема, это возвращение всех этих предприятий, да? Там же никто не мог понять, вы понимаете, Ленина в этот период мало кто понимает. Вот этот НЭП, это надолго... Это всерьез или это все-таки будет Россия коммунистическая? Понимаете, такой период очень сложный. И чтобы вот еще вам сказать о том, что почему я его все-таки считаю государственником, я считаю, что впервые идею создания СССР как государства высказал Чичерин.
Где же?
Это было едва ли не на 10-м съезде партии.
То есть еще за год до создания.
Да, потому что там шли разговоры о военном союзе, о политическом союзе.
То есть как государство с единым центром принятия решений.
Но как государственный
решения.
Союз, да, вот, ну, потом надо было искать как бы форму этого государства. Нашли ее в форме вот этих республик, да? Но как идея, она была высказана впервые им, очень легко потом подхваченная Лениным, потом едва ли не испорченная Сталиным, но тем не менее, вот она была... Я так его понимаю, что это все-таки человек, который продвигал, ну я не скажу вот русские, да, но российские государственные интересы. В той ситуации это было довольно сложно это делать. Потому что вы понимаете, что и Европа еще, так сказать, не выработала определенные общие как бы платформы, да, свои дипломатические, потому что там тоже было между двумя войнами ситуация сложная, да. Большевики со своей вот этой вот мировой революцией там тоже, понимаете, очень своеобразные отношения к дипломатии. Поэтому он стал на точку зрения вот реалий, какой-то традиции, да, традиции, и, на мой взгляд, довольно неплохо при его, так сказать, болезненности, при его особенностях его характера, при особенностях его очень не любили, и Сталин очень часто его, ну, ставил в очень неловкое положение, особенно когда Ленин умер, да и Ленин тоже занимал позицию, вы понимаете, такую очень меняющуюся, да, но, тем не менее, он какие-то вещи проводил. Вот мое такое мнение.
Да, то есть получается, что Чичерин – это человек, это хоть не занимался профессионально не занимался профессионально дипломатией до революции, но это человек, который был абсолютно профессионально подготовлен.
Абсолютно,
и плюс сделал свое дело в независимости от
в тех конкретных условиях, я считаю, что это был очень, очень неплохой нарком. Очень неплохой нарком.
Создал вот. Чичерин школу, о чем много говорят, и окончательно, может быть, разрушенную к 37-38 году. Создалась ли дипломатическая школа? Потому что у нее должны были быть сотрудники сверху донизу.
Вы знаете,
у нас были очень разные и послы, и очень разные дипломатические работники.
Вы понимаете, вот вообще у него, вот насколько я понимаю, отношения в наркомате были вот под ним, люди, сидящие под ним, да, заместители наркомов, как-то ему там не очень везло с ними. Потому что вот самая первая там была такая коллизия, когда он приходит в наркомат, у него с одной стороны это Нариманов, да, он, тут надо называть, чтобы понимать национальности.
Нариманов – это азербайджанец.
Это азербайджанец. Это врач по образованию, закончивший Новороссийский институт, по-моему, со специализацией по акушерству. Да? Революционер. Революционер. Второй его такая видная фигура этого времени – Карахан. Лев Карахан. Угу. Да? Лев Карахан. Армянин. Вот уже здесь начинается, так сказать, первое... Они не срабатываются. Нариман начинает писать Сталину жаловаться, Чичерин начинает поддерживать Карахана, поскольку все-таки это юрист. Юрист, закончивший Петербургский университет, да? Вообще оставшихся дипломатов, вот, может быть, какой-то низший уровень там из прежних работал, но вообще-то, конечно, они постарались из России уехать. Поэтому остался... Вы понимаете, у него было... Потом под ним был следующий, это вот Литвинов, да? Был нарком, его заменил. У них были очень сложные отношения. У Литвинова были плохие отношения. И там есть документы, когда Литвинов начинал критиковать его. То есть там отношения не сложились. Ну и вторая половина 20-х годов, по сути дела, Чичерин уже болеет и де-факто является наркомом Литвинов. Поэтому...
А политика меняется к середине 20-х годов? Потому что вот Чичерин, заложил некоторые вот такие базовые вещи.
Ну, как она, в каком плане она меняется?
Укрепила ситуацию в Европе в взаимоотношениях каким-то образом. То есть поставил ногу достаточно жестко.
Да.
Кавказ, хорошо, плохо, что это случилось, вот что там случилось, но все равно с Турцией некую зафиксировал ситуацию.
Вы понимаете, политика, она же не меняется, большевики не меняют свою, как бы, вот, идеологию, но они, да, все-таки добились признания, середина 20-х годов – это полоса признаний, да, каждая страна, исходя из своей мотивации, своих интересов, начинает заключать соглашения, да, начинает признавать правительство, а там уже ситуация развертывается, ну, применительно к той или иной стране. Понимаете, в какой степени можно, как бы, сказать, что это последователи Чичерина, в том смысле, что, ну, у нас же была вечная традиция советской власти всегда ссылать послами тех, кто уже был, мешал.
С какого времени она появилась?
С начала 20-х, ну, вот где-то с середины 20-х годов она появилась. Я не имела в виду царское правительство.
Ну да, да.
А вот, нет, это... Хотя, может быть, и там такое встречалось. Вот, туда отправляются послами, вот отправляется Кристинский, вы знаете, не доехал в Испанию Луначарский, ну, очень много людей туда, Карахан отправляется, по-моему, уже в 25-м году в Китай, да, то есть вот эти люди, которые еще представляли из себя какую-то генерацию такую интеллектуальную, да, интеллектуальную, они, как только умирает Ленин, начинаются вот эти вот дискуссии уже там с троцкистами, с Каменевым, Зиновьевым, потом с Троцким, да, когда начинается вот это вот размежевание, жесткий сталинский курс и какие-то еще возможности более или менее реально смотреть, да, на ситуацию, она идет и среди людей, поэтому их вынимают из других, снимают с постов наркомов, снимают там, вынимают из партийных, так сказать, органов и отправляют их послами в разные страны. В какой степени можно считать их как сторонниками, как последователями?
Последователями,
как людьми,
политики,
понимающими, может. Понимающими, вот я бы сказала, да, понимающими Чичерина. Я бы их назвала бы как раз. Да?
То есть до какого-то времени сохраняется представление о политике. Но это,
да.
Наверное, все-таки до середины 30-х.
До середины 30-х. Потом, когда их уже начинают под разными предлогами отзывать, и начинаются уже репрессии, их и многих расстреляли, и арестовали, и расстреляли.
Резко понижается уровень.
Да. Да, тут же резко понижается уровень вообще дипломатии. И я считаю, что, конечно, Литвинов еще был человеком таким довольно образованным, да. Чего, конечно, не скажешь, когда эта должность уже начинает занимать Молотов.
Там оставались такие, там, например, что собой представил Майский?
Майский в это время...
в общем-то, он достаточный профессионал.
Он вырос, я бы сказала, в профессионалы за это время, потому что применительно к 17-му году, это тоже был такой совсем молодой человек. Но уже, конечно, к 41-му, к войне, это был достаточно опыт. Нет, вы понимаете, дипломатия такое дело, которое так или иначе, даже во все времена на дипломатических постах старались сажать людей достаточно, так сказать, образованных. Но если мы говорим все-таки о верхушке наркомата, я считаю, что хотя очень многие там о нем считают, что это был прекрасный этот самый, да, наш министр. Что бы он означал, если бы за ним не стояла вот такая вот фигура, как товарищ Сталин?
Да? Определявший всю внешнюю политику.
Определявший всю эту самую...
Во времена Чичерина этого нельзя было сказать полностью по тем причинам, по которым мы говорили, как парадоксально. Вот я бы хотел обратить внимание... Угу. Те, кто нас слушает, парадоксально, при том, что Чичерин не был на уровне принятия решений,
да.
Не был там членом Политбюро, не был там первым замом председателя
Совнаркома. Он сопротивлялся довольно сильно.
Но при этом он имел некую инициативу внутреннюю, которую он сам себе отвоевал несколькими удачными дипломатическими компаниями.
Это правда, и он не боялся, и задавать очень неприятные вопросы Ленину, да? И Ленин подчас не всегда знал, как ему ответить, и начинал, так сказать, выворачиваться, да? Искать какой-то выход из этого самого положения или вставать на эту точку зрения. Просто нет времени об этом рассказать, потому что, вы понимаете, это такая очень подробная история, вот просто даже вот армянская, как начинается вот по частям, вот а там же давят огромное количество людей, да? Огромное количество факторов, которые все надо учитывать. А каждый за свое, да? А Джаникидзе за свое отвечает, Сталин за свое отвечает, Ленин вообще тоже за многое отвечает, да? А этот вот, учитывая, все-таки проводит свою линию. И надо сказать, что и вот возвращаясь к этому самому, к Мустафе Кемалю, к Ататюрку, в основном-то он с ним переписывался. Он имел отношения, он вел отношения через наркомат иностранных дел. Очень много писем, вернее, не очень много, есть письма, я подозреваю, что еще не все.
А то есть, письма опубликованы. Как преобразовался там, сначала революционная такая ставка на Кемале, как, в общем-то, брата революционера.
Да.
И как она преобразовалась в то, что в необходимость, в общем-то, укрепления
Они очень хорошо поняли, что это мотив, который, и интерес, который вполне объединяет эти две страны, да, и сначала надо эти две непризнанные страны им признать хотя бы друг друга, а потом уже, так сказать, все остальные будут вставать на мир же еще, вы понимаете, Первая мировая война, мир вообще достаточно нестабилен.
Александр просит несколько слов все-таки сказать о Рапало, который сопутствовал Генуэзской конференции. Рапало можно считать победой? Потому что всегда, всю жизнь, сколько я себя помню, это считалось огромнейшей победой советской дипломатии.
Да, можно считать. Можно считать, потому что, вы понимаете, там же вот когда возникла эта проблема, во-первых, признать долги, а во-вторых, отдать. Раз вы объявили, что вы возвращаете в каком-то виде частную собственность, тогда отдайте наше, да? отдайте наши. И, но здесь надо вернуться немножко к близкому миру, когда там была решена проблема немецких, да, немецкого имущества. И вот когда страны Антанты заняли довольно резкую позицию на Генуэзской конференции, Германия, будучи сама в другом состоянии, да, после этого самого, она, с ней, они разговаривали на других, уже в другой, так сказать, атмосфере, мы признали права немецких владельцев, да, на некоторое имущество, и надо сказать, что немцы получили довольно большие концессии потом в 20-е годы.
Это был чисто дипломатический, да, серьезнейший маневр.
Да. Но тоже большую страну вынули из, не позволили объединить вот эти интересы уже объединенным порядком наступать на Россию. Отсюда же вот эта вот немецкая линия, да, которая потом, к сожалению, тоже привела к войне, да? Когда у нас очень много было здесь немецких и концессий, и различных предприятий, а потом уже эта сталинская была линия, когда сотрудничество уже шло на других основаниях.
Ну все, вот. И наконец, если что лучше всего почитать про начало дипломатии и про эти довольно сложные вопросы с разных точек зрения?
У нас вот, мне кажется, что сейчас вышли неплохие книжки, выходят в Институте истории, да? Нежинский там Леонид Николаевич пишет, это его сектор делает. Ну, просто надо искать, я не помню сейчас точно их название, да? Там история дипломатии в этот момент. Ну, о Чичерине, по-моему, очень много есть в Жизели. Вот, к этих самых работ. Фигура такая довольно известная. Вообще, я вот, чтобы понять эту личность, вы знаете, я бы советовала бы прочитать автобиографию, которую он пишет сам о себе.
То есть его собственную?
Его собственную, да. Вот он пишет своей собственной рукой, не о нем. Вот это очень хорошо понимаешь этого человека.
Ну что ж, спасибо, Тамара Красовицкая. Это наша программа «Не так», совместная с журналом «Знания и силы». Начало дипломации, дипломатии российской, советской российской дипломатии и фигура Георгия Чичерина.
Нет, ребята, все не так, ребята.